по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1124-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Карахчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Как вы уже заметили, сегодня мы выходим в записи, причем в записи сегодня, естественно, будут обе наши части. И наша первая часть, в которой мы читаем ваши комментарии, в которой мы беседуем с вами, в которой мы отвечаем на ваши вопросы. И вторая главная часть наших встреч – это та часть, в которой мы читаем Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну и сейчас мы с вами находимся в Ветхом Завете, в книге пророка Михея. Напомню также, что наше чтение Библии занимает несколько больше 5 лет, там где-то 5,5 лет или 5 лет с небольшим. Вот. И мы с вами чередуемся между чтением Ветхого и Нового Заветов. Кроме того, напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И там же, в нашей группе ВКонтакте, в нашем приложении и на нашем сайте, вы можете найти уже вышедшие наши программы для того, чтобы узнать, о чем у нас уже шла речь, что мы уже обсуждали, и для того, чтобы вместе начать изучать и читать Священное Писание. Кстати, буквально недавно получил отзыв на личную почту. Слушательница пишет о том, что вот, к сожалению, я вас очень поздно нашла. Я вас нашла, пишет она, только во время пандемии. Но вот поскольку у вас есть ваши старые программы, да, она выразилась старые, наверное, старые, собственно, это правильно. Короче, поскольку у нас есть уже высшие программы, вот я смогла вас слушать и вместе с вами стала читать Библию от самого начала. Это на самом деле хорошо. И вот если у вас есть такое желание, если у вас есть такая возможность, то действительно выделите время. А я думаю, у каждого из нас есть возможность найти время для чтения, для понимания, для изучения Божьего Слова. Я хотел бы почитать некоторые ваши письма, ваши комментарии. И опять-таки, даже сейчас, когда наша программа выходит в записи, есть наши сотрудники, есть наши коллеги, есть наши волонтеры, которые и читают комментарии, и отвечают на комментарии. Поэтому вы можете продолжать писать уже сейчас. И завтра на некоторые из сегодняшних комментариев мы также ответим. Интересную мысль высказывает Игорь из Тамбова, наш постоянный слушатель. Игорь пишет, я, кстати, не понимаю пока, к какому моменту в программе это относится, но даже не важно на самом деле, потому что в любом случае он пишет вещь, которую стоит прокомментировать. Это по поводу друзей Иисуса Христа. Игорь пишет, если пройдем путь, может быть, назовется кто-то из нас другом Божиим. Написано, Бог испытывает всех, кто приходит к Нему, а сразу другом это вряд ли. Все хотят быть друзьями великим, а Христу простому, когда был на земле, не все и хотели из 70 учеников, отошли от Него, потому что не познали Христа. Вот все хотят быть друзьями Христу, и вот пишет Игорь о том, что, может быть, кто-то и будет другом Иисусу Христу, если мы пройдем путь. Что вам на это ответить? Мы с вами читаем Священное Писание, да, и программу по страницам Библии мы читаем Слово Божие. Так и давайте вместе откроем Слово Божие, откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Я думаю, что многие из вас помнят то, что Иисус говорит в этой главе. Давайте начнем читать сначала. Первый стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вот это про виноградник, это про ветви, это про то, как, собственно, Иисус это про то, как, собственно, Бог к нам подходит и как Бог с нами общается. И вот интересную вещь мы видим дальше. Это несколько ниже, это 13 и следующие стихи. Опять-таки, это в контексте лозы и ветвей. Того, что Иисус – лоза, а мы – ветви. Так вот, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот положить душу за друзей. Интересно, что Иисус говорит, отталкиваясь от самого себя. Потому что он говорит о себе. Это его любовь, и он положит душу свою за учеников, за друзей своих. И дальше он эту мысль развивает. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы, друзья мои. Значит, инициатива, прежде всего, инициатива – это Иисуса Христа. То есть он называет учеников своими друзьями. Интересно, однако, что среди этих учеников, ну, например, Петр, тот самый, который потом скажет, что не знает Иисуса Христа, тот самый, который смолодушничает. Но и его Иисус называет другом, если исполняете то, что я вам заповедую. А заповедь – как он говорит, здесь же в Евангелии от Иоанна, да, любите друг друга. Это заповедь любви. То есть вы проявляете это, вы делаете это. Я называю вас моими друзьями. Опять-таки мы с вами в прошлый раз говорили, и сегодня, читая книгу пророка Михея, снова об этом будем говорить, что соблюдение этой заповеди невозможно просто собственными силами. Я не могу просто взять и любить. У меня нет такой любви. Эта любовь исходит только от Бога. Это его любовь, это его дар, это последствия рождения свыше, того самого рождения, о котором тоже здесь же в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, надобно вам родиться свыше. И дальше мы возвращаемся к 15 главе, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Обратите, пожалуйста, внимание, что это называние друзьями – это не наша инициатива, это не инициатива учеников вот в данный конкретный момент, это инициатива Иисуса Христа. Он говорит: «Я вас называю друзьями». И есть условие, и это условие, да, действительно, исполнение Божьего Слова, исполнение заповеди Иисуса Христа. Вот здесь я не могу согласиться с Игорем, потому что сам Иисус назвал нас друзьями. Но все же частично с Игорем я могу согласиться. Вот в чем. Когда мы говорим о том, что мы друзья Иисусу Христу, это действительно его инициатива, мы не можем напрашиваться к нему в друзья. Как это объяснить? Давайте попробуем так. Иногда доводится слышать, особенно у молодых христиан, такие, знаете, понебратские суждения, понебратские высказывания. Этот христианин чуть ли не хлопает Иисуса Христа по плечу и говорит: «Друг, привет!» Простите, пожалуйста, но это в высшей степени неблагочестиво, это в высшей степени неправильно, потому что Иисус нас назвал друзьями. Понимаете, Он, Бог, так сказал. И он имеет полное право так сказать. С другой же стороны, это не дает нам права на понебратство. Давайте помнить, что он и есть и Бог, и человек. И он и остается и Богом, и человеком. Итак, это его инициатива, это его дело. Он назвал нас друзьями, это исходит от него. Но это не дает нам права на понебратство в отношениях с Богом. Что касается пройти путь, то, о чем пишет в своем комментарии Игорь, обратите, пожалуйста, внимание на то, что ведь апостолы, когда Иисус такие слова им сказал, когда он назвал их друзьями, они еще путь не прошли. И вот это называние или это принятие Иисусом Христом, оно не на основании наших дел, оно на основании его любви. И вот поскольку он нас принимает, поскольку Он нас укрепляет, у нас есть силы, у нас есть возможности для того, чтобы Ему служить, для того, чтобы исполнять Его волю. Вот таким образом я бы, пожалуй, сегодня ответил на этот комментарий от Игоря из Тамбова. Так что пишите, пожалуйста. Я думаю, что важную вещь вы здесь заметили. Вот как раз по поводу того, что, к сожалению, у нас иногда бывает в нашей среде, в нашей христианской даже среде, когда мы действительно, ну, начинаем все напрашиваться в друзья, да, ну, это гораздо сложнее. Это его инициатива, это его слово, это его дело. Людмила пишет о том, что собственной рукой можно только погубить себя. Это по поводу той темы, которая у нас началась с вами в прошлый раз, и которую, кстати, мы сегодня будем продолжать, и с которой тесно связана вот эта история, вот этот разговор про друзей. Да, про то, можем ли мы заслужить, не можем. Нет, конечно, не можем. Собственной рукой мы можем только друг друга погубить. Саша пишет, без силы Духа Святого, без Иисуса Христа не можем ничего. Опять-таки, сегодня мы эту тему с вами будем продолжать. И действительно, разговаривая с разными людьми, приходится отвечать на вопросы, отвечать на возражения, типа, ну я же хороший человек. У меня вроде бы все нормально в этой жизни. Я никого не убивал, я никому зла не делал. Я даже стараюсь ни с кем не ссориться. Проблема здесь возникает, знаете, в чем? Что наши оценки, наше понимание того, что хорошо, того, что плохо, того, что допустимо, того, что недопустимо, оно ведь отличается от Божьего. То есть у нас есть одна картина мира, у Бога другая картина мира. И когда мы говорим, что это хороший человек, или мы говорим про себя, я хороший человек, а от чего мы отталкиваемся? В какой картине мира мы при этом работаем? То есть это мы так решили? Или это Бог так сказал? Бог совершенно четко говорит о том, что нет праведного ни одного. И если мы с этим спорим, то получается, мы спорим с самим Богом. Я хочу вас сейчас предупредить о том, что в сегодняшней нашей беседе будет одна вещь, которая, может быть, кому-то не понравится. Но это, я думаю, что доктор Маги, когда говорил именно так, говорил, знаете, с некой иронией тоже. Я хочу просто предупредить об этом заранее. Вот у него будет такая мысль, и сегодня вы это услышите, что если вы считаете, что все можете сделать сами, что все можете достичь сами, а это, кстати, очень распространенная идея, это очень распространенная мысль, человек говорит, я, в общем, всего в этой жизни достигаю сам, то тогда, наверное, Бог должен будет, когда вы придете в небеса, подвинуться и дать вам возможность посидеть на его престоле, воссесть рядом с ним на его престоле, потому что вы вот всего добились, все сделали. Интересно, что у нас будет возможность восседать с ним на престоле. И он даст нам такую возможность. Но не потому, что мы были такие хорошие, мы были такие крутые, а потому что мы перетерпим до конца, мы пройдем до конца. А пройти до конца мы можем только его силой. Но без Божьей силы, без Божьей возможности, без Божьего укрепления, без того, что дает нам Бог, конечно, все это для нас совершенно закрыто. И мы сегодня будем говорить о том, что если кто-то и подвинется ради того, чтобы на основе ваших достижений пустить вас на престол, то это уж никак не Бог неба и земли. Это будет некое божество, которое придумали вы сами. Божество такое самодеятельное, ваше личное изобретение. А вообще вот эта идея про то, что «Ой, я же такой хороший, Бог обязательно должен меня принять». Это, к сожалению, идея достаточно распространенная. И беседуя с людьми, я часто эту идею слышу. Ольга пишет, «Да, искушения нас не оставят до смерти». Но Господь всегда поддержит и даст сил все преодолеть. Это правильно. Ольга, я абсолютно с этим соглашаюсь. Искушения могут быть разные. У каждого из нас они могут быть свои. Даже в каждое время, в каждый период нашей жизни эти искушения могут быть какие-то новые. Да, что-то такое, что меня касается, что мне приносит проблемы, доставляет проблемы, что является для меня искушением, а для кого-то другого это не будет искушением. И каждый раз нам необходима Божья помощь, нам необходимо Божье водительство. Понимаете, иначе мы можем прийти к тому, что «Ой, какой я крутой! Как я все сделал!» И отказаться от того, что дает Бог. Сегодня мы тоже об этом будем говорить. Одна из тем Библии – это тема восхождения или взлета и падения народов, взлета и падения государств. И вот падение зачастую начинается с провозглашения независимости от Бога. Ну, то есть мы сами справимся, у нас у самих все будет нормально, и нам Бог не нужен. Вот с этого начинаются зачастую самые тяжелые, самые страшные падения. Пишет Любовь Кичук: «Благодарю Бога за это чудесное утро. Приветствую вас, Олег, и всю вашу команду. Приветствую всех участников». И вас тоже благодарим. Вы знаете, это ведь взаимная история. Да, когда мы читаем Священное Писание, когда мы молимся вместе с вами, познавая, постигая Бога через Его Слово, это радость для каждого из нас. Вот это будет в одной из следующих наших программ, и это было в предыдущих программах, но я скажу об этом сейчас. Если для человека христианское служение становится бременем невыносимым, то, наверное, он что-то зря делает. Наверное, он зря этим занимается. Бог не хочет, чтобы служение стало для нас невыносимым бременем. Напротив, Бог хочет, чтобы мы находили радость в служении. И вот это очень и очень важно. Что еще мы можем сегодня успеть почитать? А вот, пожалуй, Саша пишет. Слова Иисуса были однозначны. «Я есть путь и истинная жизнь». Иоанна 14:6. «И никто не придет к Богу Отцу, как только через Иисуса Христа, через веру в Него». Это вот по поводу возможности других путей. Да, к сожалению, опять-таки, вот эта история про другие пути, про то, что каждому свое, это очень распространенная сегодня история. Многие сегодня именно так и пытаются жить. Но Бог нам такой возможности не дал. Христос нам такой возможности не дал. Достаточно сложная была такая мысль в прошлом нашем эфире по поводу молитвы за детей. Саша тоже пишет. «Аминь, я также молюсь о том, чтобы Бог жил в сердцах моих детей, чтобы действовал так, как Он хочет, и чтобы дети открыли свои сердца для Бога, чтобы служили Ему всей своей жизнью. Аминь». Вот тут речь изначально шла о том, что зачастую пасторы и служители молятся и говорят, что мы хотим, чтобы наши дети, или я хочу, чтобы мои дети служили Богу ровно так же, как и я. На этом же месте, в этом же служении и так далее. Но у Бога для ваших детей могут быть другие планы. У них может быть другой замысел. У Него может быть, простите, другой замысел для них. Это, кстати, очень похоже на то, как родители зачастую молятся, чтобы дети обязательно прошли их путь. И здесь важно отделять главное от второстепенного. И Саша совершенно правильно здесь отмечает. Главное, чтобы наши дети были с Господом. Главное, чтобы они служили Христу. Конечно, это отразится на их выборе профессии. Конечно, верующий человек будет смотреть. Вот эта профессия, вот этот род занятий, который я собираюсь принять для себя, вот то, чем я собираюсь заниматься, это служит Богу или нет? Это славит Бога или нет? Конечно, есть профессии, есть род занятий, которые недопустимы для верующего человека. Но мы также не можем говорить: «Боже, вот пусть мой ребенок будет только пастором, только пресвитером, не знаю, только диаконом». Потому что, знаете, какая штука? Мне очень нравится, как на эту тему говорил один мой знакомый пастор. Ну, почему говорил? Говорит он на этой земле, он жив, слава Богу, он служит. Он говорит, дорогие христианские молодые люди христиане, не спешите, пожалуйста, быть пасторами и миссионерами. Да, если Господь вас к этому призывает, то будьте, идите, получайте богословское образование семинарское, обучайтесь и занимайтесь этим служением. Но, понимаете, должен же кто-то быть, например, и бизнесменами. Потому что если никто не будет бизнесменами, то кто будет спонсировать, материально спонсировать служение пасторов и особенно миссионеров? И тут, конечно, с определенной долей юмора это сказано, но истина в этом, конечно, есть. Вот Господь имеет для каждого свой план и молитва о том, чтобы этот план осуществлялся. Не то, чтобы мы убедили Господа, Боже, у родителя для моих детей есть вообще идеальный план. Боже, сделай вот так и только так. Нет, тут и нам, родителям, тоже очень важно бывает научиться принимать Божий план, Божий замысел. Юрий пишет, самый большой подарок для нас – это его благодать. Нужно искать его лица и его руки. Знаете, почему, среди прочего, это действительно самый большой подарок? Потому что милость Господня обновляется с каждым утром. Потому что благодать Господня каждый день новая, она открывается заново. Вот нам могут подарить какую-то вещь. Да, но эта вещь устаревает. Я не знаю, вам подарили телефон, или машину, или даже дом. Все это устаревает. Дом нужно ремонтировать. Когда-то доходит время и до капитального ремонта. Ну, а телефон вообще живет несколько лет, и компании хотели бы, чтобы он жил и меньше. Но вот Божья благодать, Божья милость обновляется с каждым утром. Мы об этом с вами уже читали и еще будем читать в Священном Писании. Поэтому, среди прочего, поэтому, не только поэтому, но и поэтому тоже, это, пожалуй, действительно лучший подарок. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, наставь нас, научи нас, Боже. Мы просим Тебя за каждого из нас, чтобы Ты открывал наши сердца. Открой сердце для понимания Слова Твоего Святого. Открой нашу жизнь, чтобы нам применять Слово Твое Святое. Меняй нас, Боже. Пусть это будет не просто время, которое мы проведем в изучении, но пусть это будет познание Тебя, приближение к Тебе, возрастание в любви, возрастание в послушании. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1124-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к 6 главе книги пророка Михея. И в прошлый раз мы с вами уже начали разговор о 8 стихе. Том самом, который так любят цитировать некоторые люди, считающие, что в этом стихе представлена религия дел, и что своими делами мы можем заслужить спасение. Но на самом деле пророк Михей здесь отвечает на вопрос многих искренних людей, которые жили в Северном Царстве и пытались понять, как же им представать перед Богом. Следует ли приносить всесожжение? И если да, то как много и как часто? А может быть, надо отдавать Богу в жертву своих детей, как это делали язычники? И вот на все эти вопросы и отвечает пророк Михей. И выясняется, что ничего такого Бог не требует. И речь идет вот о чем. Внешняя религиозность без внутреннего опыта, без внутренней реальности – это лишь пустой ритуал, и он абсолютно бессмыслен. Должно быть возрождение, новая природа, данная человеку. И поэтому внешнее не имеет важности, и Бог не ставит это во главу угла. И дальше мы с вами возвращаемся к тому самому 8 стиху, на котором мы остановились. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Хотите знать, что доставляет Богу наслаждение, удовольствие? Хотите увидеть, чего Он ожидает от людей?» Возможно, некоторые, прочитав эти стихи, начнут прыгать от счастья, от радости. Однако такой человек не понимает главного. Перед нами три Божьи требования, предъявляемые к человеку. И если посмотреть на эти требования, то выясняется, что обращены они к человеку в целом, в принципе, к любому человеку, не только к израильтянину, но и, скажем, к россиянину, или украинцу, или американцу. Не только к человеку 7 века до Рождества Христова, современнику пророка Михея, но и к нашему с вами современнику. Эти требования обращены и к нам тоже. Это в принципе для человека, для всякого, для любого. И вот здесь как раз три такие требования. И первое требование касается праведности. Итак, у вас должна быть праведность, которую вы сможете представить перед Богом. То есть вы должны быть праведным человеком. Это требование номер один. Дальше. Любить милость. То есть должна быть любовь к милости или милосердию. И, конечно, речь идет в том числе, и я думаю, прежде всего, и о милости Божией. И третье. Смирение, скромность, чтобы ходить в смиренно-мудрии перед Богом. И все три эти качества – обретаются в жизни верующего человека в результате действия или работы Святого Духа. И ни у кого из нас нет этих качеств в нашей жизни самих по себе, по нашей собственной инициативе. И вот апостол Павел пишет о состоянии человека в 3 главе послания к римлянам. Начинается этот разговор в 9-10 стихах. И к 18 стиху апостол Павел показывает, что человек стоит перед Божьим судом, и тут подтверждается виновность человека. Давайте прочитаем, что писал апостол Павел, послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. И вот результат, итог, это 18 стих. Нет страха Божия перед глазами их. Апостол Павел показывает, что человек не просто болен, а смертельно болен. Эту мысль мы с вами видели в послании к Ефесянам, 2 глава, начиная с 1 стиха. Мы были мертвы в наших грехах и преступлениях. И таким образом, ни один человек, какими бы мы ни были, не может представить Богу всего, что Бог требует. Потому что нет праведного, нет ни одного. Но кто-то возразит, ну это же апостол Павел, он писал не в Ветхом, а в Новом Завете. Может быть, во времена Михея об этом не знали? Нет, друзья мои, апостол Павел как раз и цитирует здесь именно Ветхий Завет, начало 13-го псалма. Помните слова апостола Павла? «Как написано». А впрочем, давайте прочитаем эти стихи и в 13-м псалме тоже. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот вам, друзья мои, ветхозаветная картинка. И вот все это и говорит про нас Бог. Но при этом Он, Бог, требует праведности. Как же вы перед Ним эту праведность проявите? Откуда ей, собственно, взяться? Апостол Павел, цитируя 13-й псалом, рассказывает о состоянии человечества. Получается, что никто не действует, не поступает даже на основании того знания, которое у нас есть. Иными словами, знание о Боге у людей в Ветхом Завете было. И более того, у наших современников тоже есть знание о Боге. Но на основе этого знания не поступает никто. И если вы пытаетесь быть просто порядочным человеком, тогда я задам вам такой вопрос. Действительно ли ваша жизнь соответствует вашим идеалам? Достигли ли вы той цели, которую перед собой поставили? Можете ли вы сказать, что ваша жизнь вышла на плато, на котором вы теперь вполне довольны собой? Я вам скажу. Ни один из нас не поступает на основании того знания, которое у нас есть. Ни один из нас не ищет Бога. И кто-то спросит, а с чего вы это решили? Да с того, о чем говорится в Священном Писании. Библия говорит о том, что никто не ищет Бога. Мы с вами это читали в 13-м псалме, и мы с вами читали это в послании к Римлянам 3 глава. Мне сейчас не хватит времени, чтобы все это перечислять. Скажу только, что в Ветхом Завете перед нами снова и снова заявление вот об этом же. Да, мы знаем, что требует Бог. Однако Ветхий Завет абсолютно ясно и точно говорит, что вы не можете этого представить Богу. Вы не можете дать того, что Бог требует. У вас этого просто нет. И значит, в жизни должна произойти некая перемена. Бог праведен. Бог требует или ожидает праведности. Но при этом нет ни одного праведного. И мы читаем, что Иисус был предан за наши преступления, воскрес ради нашего оправдания. Слышите слово «оправдание»? Это как раз тот же корень, что и в слове «праведность». Иисус воскрес ради того, чтобы мы могли иметь праведность, ради того, чтобы у нас было оправдание. И дальше, действием Духа Божьего, мы можем также и делать, производить праведность. Собственно, это и есть Его праведность в нашей жизни. И дальше, любовь к милосердию, к милости. И ни один из нас не имеет этого в своем сердце. Напротив, мы мертвы в преступлениях и грехах. Священное Писание говорит о том, что мы все совратились с пути, и каждый из нас пошел в свою сторону. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, 53 главу, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». На него, в контексте книги пророка Исаии и новозаветного исполнения этого пророчества, означает «на Иисуса Христа». Вот вам картина состояния человека и в прошлые времена, и сегодня. То есть у всех нас есть беззаконие. Так что давайте не будем лицемерами, особенно когда подходим к 8 стиху 6 главы книги пророка Михея. Давайте не будем предполагать, что мы сами способны просто смиренно ходить перед Богом. Не способны мы на такое? Не можем. Нет у нас таких сил. И вот что я вам еще скажу. Если вы считаете, что ваше крещение в младенчестве, ваш добрый характер, ваши дела, ваше посещение церкви может вас приблизить к Богу, тогда вы упускаете Божий путь. Иисус сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». И если вы полагаете, что можете прийти к Богу, совершая праведные поступки, добрые дела, любя милость, ходя перед Богом в смирении, и вы надеетесь все это делать самостоятельно, своими собственными силами, в таком случае, попав в небеса, вы сможете попросить Бога посторониться, и вы присядете с Ним на престол. Но только это будут какие-то не те небеса, и совсем не тот престол, и уж точно никак не Бог неба и земли. Скорее, это будет какой-то ваш личный божок, который позволит вам такую дерзость просто потому, что вы сами его придумали. А вообще, собственно, да зачем вам было его придумывать? Не нужен он вам, изначально не нужен, потому что вы сами без него все сделали. Ну, а Бог неба и земли говорит, что славу свою никогда и ни с кем не разделит. И престол свой он с вами уж точно не разделит, как, собственно, и со мной, если мы будем пытаться прийти к нему своими силами. Но есть альтернатива. И об этой альтернативе мы постоянно говорим, и эту альтернативу я вам постоянно предлагаю. Приходите к Богу так, как Он это установил. И не занимайтесь самодеятельностью в отношениях с Богом. Да, в 8 стихе мы читали о том, чего требует Бог. Но кого вы пытаетесь обмануть? Неужели вы думаете, что можете предстать перед святым Богом в вашем естественном состоянии? Неужели на основании вот таких стихов вы будете говорить, что для того, чтобы предстать перед Богом, достаточно банальной человеческой порядочности, ну или регулярного хождения в церковь? Знаете, есть немало по-человечески милых и добрых людей, которые так никогда и не прошли Божьим путем. И какое же это лицемерие – надеяться вот так, по-свойски, по-человечески, просто прийти к Богу. Нет, путь здесь принципиально другой. Придите к Нему. Признайтесь, что вы грешник. Ну да, Бог, конечно, и так об этом знает. Но это гораздо лучше, чем сидеть на диване у психолога и исповедоваться перед этим психологом. Придите лучше к Богу. Скажите Ему о том, что с вами не так. Расскажите Богу про грех в вашей жизни. И Бог вас обязательно спасет. Иисус Христос вас искупит. И да, я об этом очень подробно говорю. Я возвращаюсь к этой теме сегодня, потому что это чрезвычайно важное место в Божьем Слове.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас мы с вами перейдем к другим мыслям, которые на самом деле столь же важны. Бог открыл людям, что именно Он от нас ожидает. Ну а сразу после этого Он показывает, насколько далеки мы от Его ожиданий. Он показывает вполне конкретно, почему Он будет судить людей. Послушайте, что говорится в 9 стихе 6 главы книги пророка Михея. «Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет перед именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его». Мы с вами уже видели, что пророчества Михея обращены главным образом к городским жителям. Это пророчество для города. И мы видим, что Михей весьма опытный писатель. Он замечательно пишет. И он знает и понимает окружающую культуру, окружающую действительность. В этом, кстати, он противоположен пророку Амосу. Амос говорил о себе, что он вовсе и не пророк. Он был собирателем смоков. Он был, если хотите, крестьянином, сельским пареньком, пришедшим в большой город. Но при всем этом его ведь также избрал Бог. Ну а что до Михея, то он принципиально другой. И обратите внимание, что Михей взывает к городу, и его призыв услышат имеющие мудрость. И говорит Михей также и про жезл. Этот жезл указывает на Божий суд. И мы читаем об этом во втором псалме. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Это суд Божий над народом. И мудрый человек, то есть человек, который слышит и слушает Бога, неизбежно поймет, что на этот народ действительно грядет суд. И Божий голос звучит. Он возвысится для суда. И мудрость как раз и заключается в том, чтобы слышать Божие Слово, понимать его действия и поступать соответственно. Мудрый человек увидит праведный характер Бога, и также мудрый человек увидит и оценит Божие долготерпение, Божию готовность прощать, как, впрочем, и Божье наказание. Жезл – это ведь еще и власть. И вот атрибут этой власти, прерогатива этой власти – судить праведным судом. Ну а мы идем дальше. Я перечитаю 9 и прочитаю сразу 10 стих 6 главы книги пророка Михея. «Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?» Понимаете, в этом народе до сих пор был грех. И Бог конкретно называет сейчас эти грехи, объясняет, в чем они состоят. 11 стих. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» Вот все предельно ясно, все предельно точно. Эти люди приходили в храм, совершали жертвы, утверждали, будто у них все замечательно, и они праведны. Но что же они делали всю неделю? Ну, например, они обвешивали друг друга. Люди, занимавшиеся бизнесом, были нечестны. И вот в 10 и 11 стихах как раз и говорится про их неверные, лживые весы. Люди эти были известны жадностью. Они были обманщиками, но при этом пытались выдать себя за вполне религиозных. Читаем 12 стих. «Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их». Люди эти виновны во враждебности, в обмане. Они лжецы, им нельзя доверять. Но во многом эта картина отражает и сегодняшнее положение дел. Сегодня очень много вокруг тех, кому совершенно нельзя верить. Ну, например, нет доверия средствам массовой информации. Нет доверия политикам, какую бы партию они не представляли. Очень сложно доверять представителям бизнеса, представителям силовых структур. И у людей смятение, потому что люди не знают, кому доверять. И Богу от всего этого противно. И в конечном счете Бог, среди прочего, за все это осудит свой народ. И знаете, что получается? Страны и государства, которые некогда были мировыми твердынями, приходят и уходят. И уходят, кстати, очень быстро. И Божий суд приходит и на те народы, которые долгое время казались совершенно незыблемыми. Но при этом, даже когда людям угрожает серьезнейшая опасность, люди уже практически и не говорят о том, что нужно прийти к Богу, обратиться к Нему в покаянии. Так вот, Северное Царство было ровно в таком же состоянии. И Бог говорит: «Я устроил свой суд над этой страной, и даже при том, что они были моим избранным народом». И вот вам еще одно подтверждение, что здесь, в этой библейской книге, перед нами философия государства, философия власти. Читаем 13 стих. «То и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои». Да, вот ни много ни мало Бог обещает поразить свой народ. И Бог говорит совершенно конкретно о том, каким образом это сделает. 14 стих. «Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мечу». То есть Бог говорит: вы не будете больше наслаждаться тем, что было в изобилии. вы не сможете больше наслаждаться результатами своего труда, потому что не высказали признательности Богу. Вы не приняли эти результаты, как исходившие от Бога. Ну что же, значит, не будет вам этих результатов. Читаем 15 стих. «Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь». Получается, Бог говорит: «Я намерен лишать вас того, к чему вы привыкли. Я лишу вас того, что вы считаете для себя само собой разумеющимся. Но, обратите, пожалуйста, внимание, я буду делать это постепенно, чтобы у вас было время покаяться». Вот эта постепенность здесь очень важна. Бог, во-первых, неоднократно предупреждает. Во-вторых, когда начинаются Божьи суды, эти суды тоже приходят не сразу. И до определенного момента возможность покаяния остается. И уже в следующей главе мы с вами увидим, что Бог готов был простить их в любой момент. Но сначала они должны были обратиться к Нему. Потому что Бог будет судить грех. И также Его намерение прощать кающегося. Читая Священное Писание, мы снова и снова видим одни и те же темы. Это, например, взлет и падение. Это может быть взлет и падение народов, наций, государств, городов. Если это применить к современности, это будет взлет и падение, например, организаций или компаний. Можно говорить о взлете и падении целых цивилизаций. И вот падение начинается тогда, когда народ, государство, страна, да и город, или группа людей, или семья, или конкретный человек воспринимает себя отдельно от Бога и воспринимает себя так, как будто Бог нам не нужен. Мы можем быть самостоятельными, независимыми от Него. Так было и в Израиле, и в Иудее. Это избранный Богом народ. Но когда этот народ начал уходить от Бога, когда этот народ начал бороться за независимость от Бога, Бог начал его предупреждать. Эти предупреждения были долгими. Это наказание, которое постигло Израиль и Иудею, тоже приходило постепенно. И все потому, что есть ведь еще одна тема, которая снова и снова звучит в Священном Писании. И это тема милости, это тема прощения, это тема Бога, который не хочет судить, хотя и вынужден судить по причине своей праведности. Это тема Бога, который хочет миловать. Но для того, чтобы Он миловал, нужно покаяние. Мы с вами подходим к 16 стиху 6 главы книги пророка Михея. У нас сегодня не будет времени говорить об этом стихе, потому что для этого нам с вами понадобится вернуться к третьей книге царств и прочитать некоторые вещи, напомнить некоторые моменты, которые наши постоянные слушатели, конечно, знают, но ведь есть новые слушатели. Ну и даже кто-то из постоянных, я думаю, мог забыть об этом. Но давайте мы с вами все-таки прочитаем этот стих, это 16 стих 6 главы. «Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего». Так вот, возникают сразу несколько вопросов. Что это за обычаи Амврия? Что это за все дела дома Ахавова? Что это за люди? О чем и о ком здесь идет речь? Вот как раз с ответа на эти вопросы мы начнем нашу следующую встречу. И в качестве подготовки перечитайте, пожалуйста, 16 и 17 главы Третьей книги царств. Помните, я говорил о том, как хорошо было бы читать книги царств и книги пророков вместе? Ну, для того, чтобы видеть то время, ту ситуацию, в которой жили и несли служение ветхозаветные пророки. Конечно, между царями, о которых идет речь здесь, и пророком Михеем прошло немало лет. Однако на протяжении всего этого времени обычаи, которые установлены были при тех нечестивых царях, так и продолжали соблюдать. Но я, пожалуй, немного забегаю вперед. Мы об этом будем говорить уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.